Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня мы снова обратимся к Евангелию от Матфея. Я хотел бы, чтобы вы взяли в руки Библию и открыли вторую главу. На прошлой неделе мы начали наше небольшое знакомство с библейской историей посещения волхвами Вифлеема, где родился Иисус Христос. Мы уделили немало времени знакомству с волхвами, мы говорили о том, что они были маги, и о других деталях. Сегодня я хотел бы пойти дальше. Я лишь напомню, что это были персидские царедворцы, а точнее их можно было назвать царетворцами, которые пришли в Иерусалим, потому что им было известно о рождении долгожданного царя, о котором они, несомненно, слышали от Даниила и других израильтян, живших в их земле со времен Вавилонского пленения. Эти царедворцы были обеспокоены поисками царя, ведь у них самих монарха не было. Царь, который правил ими до тех пор, был низвержен, и они хотели, чтобы на Востоке на престол взошел монарх, способный противостоять Великой Римской империи на Западе. Так что их настроения были политическими и духовными. И мы видим, когда они пришли в город, они столкнулись с интересным персонажем по имени Ирод, о котором мы еще сегодня поговорим. Я уже отмечал, что Матфей включил в свое Евангелие эту часть истории рождения Иисуса Христа, потому что он представляет Христа царем. И действительно, что может быть более уместным в представлении царского образа Христа, как история о том, что персидские язычники, царедворцы, пришедшие с Востока к новорожденному царю, чтобы его короновать. Мы отметили тот парадоксальный факт, что еврейский народ, который должен был искать Мессию, даже не побеспокоился о рождении Христа, в то время как язычники, чужды Божьего Завета, делали все возможное, чтобы признать его царские полномочия. Таким образом, согласно родословной, представленной Матфеем по линии царя Давида, Иисус был царем. И мы это увидели. Здесь же мы видим, что он царь в силу того, что его признали официальные царедворцы из известной страны. Можно сказать, что в первой главе Матфея говорит, Иисус достоин царских почестей, а во второй главе описано, как он их принимает. И действительно, здесь персидские вельможи признали его в некотором роде царем царей и Господом господствующих. Это подтверждение царственности Христа, его право на царское владычество. В прошлый раз я уже говорил, что я просто диву даюсь от той мысли, что истинного царя совершенно не признали в Иерусалиме, в его собственном городе. Его никто не приветствовал и не оказывал царское почтение. Им не было никакого дела до него. Там даже никто не потрудился прийти в Вифлеем, чтобы увидеть его. Вместо этого его искали какие-то царедворцы, пришедшие поклониться ему. А простолюдины, вожди, правители, богословы и священники израильские были совершенно к нему равнодушны, в отличие от того же Ирода, который исполнен горечи, ненависти, зависти и ревности. И вот здесь, в самом начале Евангелия от Матфея, мы видим, как будет развиваться сюжет этой истории. В жизни Иисуса было немало людей, которые были к нему равнодушны. Будут и те, кто ему будет противиться, и будут те, кто ему поклонится. И об этих трех группах мы поговорим более подробно по ходу этой проповеди. Таким образом, волхвы стали первыми плодами среди язычников. Их пример показывает нам, что Бог никогда не забывал о язычниках. Они всегда были у него на сердце. Сейчас мы прочитаем с 1 по 12 стихи. Именно этот текст мы изучим в деталях. В прошлый раз было вступление. А сейчас, по мере того, как мы будем рассматривать текст, я бы хотел, чтобы в этом невероятном спектакле, который разыгрывается во второй главе, мы увидели 5 актов, 5 частей драмы. Каждому из этих актов мы дадим 5 простых названий. Итак, акт 1 – прибытие, акт 2 – волнение, акт 3 – действие, 4 акт – поклонение и, наконец, 5 – побег. Возможно, это не самый выдающийся план, это всего лишь вешалки, с которых начинается театр, и мы можем повесить их на свои мысли. Начнем с прибытия. Прочитаем с 1 по 2 стихи. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы». Вы помните, что я говорил вам, что это непереводимое слово «волхвы» обозначает определенную наследственную жреческую династию магов – касту, которая изначально пришла из Медян, но с годами занявшую главенствующее положение в Персии, Мидии и Вавилоне. Это слово стало синонимом мудреца. Быть магом означало занимать место мудреца в обществе. Итак, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь иудейский. ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Несомненно, здесь мы имеем дело с прибытием. Вскоре после рождения Иисуса волхвы прибывают в Иерусалим. И здесь в первом стихе следует отметить два момента. Во-первых, фраза в Вифлееме иудейском. Вифлеем – это тихий маленький городок, расположенный примерно в 8 или 9 километрах на югу от Иерусалима. Когда-то он назывался Ефрафа. Его так называл ветхозаветный пророк Михей. Название Вифлеема очень интересно. «Бет-Лехем», что означает «дом хлеба». Дом хлеба – подходящее название для места, где родился хлеб жизни. Этот городок располагался в плодородной местности, где собирали богатый урожай. Я бы хотел кратко описать эту местность, чтобы вы могли ее представить. Я не раз там бывал и попытаюсь, насколько мне хватит сил, словами описать, что я видел. Иерусалим, как вы знаете, расположен на плато, возвышающемся на 700 метров над расположенной внизу долиной. Он находится на высоком холме, а немного южнее расположен Вифлеем. На одном его конце находится один высокий хребет, а на другом еще один, более высокий. Эти горы выглядят как седло, и создается ощущение, что Вифлеем как бы сидит в седле. Земля в той местности по большей части представляет собой серый известняк, и вы кроме него ничего не увидите, потому что в настоящее время в Иерусалиме в этом районе действуют требования к архитектуре, согласно которому строительство любых домов допускается только из иерусалимского камня, то есть из этого известняка. Этот известняк сероватого цвета, и Вифлеем смотрится как игрушечный город, изваянный из серого камня в амфитеатре. Потрясающее зрелище. Вифлеем имеет долгую и очень интересную историю. Если вернуться к книге «Бытие», то можно узнать, что в Вифлееме Иаков похоронил Рахиль и поставил памятный столб у ее могилы. И даже сегодня, когда вы едете на такси в Вифлеем, обязательно кто-нибудь укажет на могилу Рахиля и скажет: «Здесь, справа от дороги, могила Рахиль». Кроме того, в книге «Руфь» мы читаем, что когда Руфь вышла замуж за Воуза, она жила в городе Вифлееме, и из Вифлеема Руфь могла видеть всю Иорданскую долину. Это правда. Действительно, можно встать в этой маленькой седловидной долине и посмотреть через долину Иордан, через Мертвое море и увидеть холмы Моава на другой стороне. Ведь Руфь была моавитянкой, и живя в Вифлееме, она могла стоять и смотреть на свою родину. Но самое главное, город Вифлеем был домом и городом великого царя Израиля под именем Давид. И именно этим и примечателен город Вифлеем. Всегда и во все времена, чему мы находим подтверждение в Первой Царств, в 16, 17 и 20 главах, Вифлеем был городом Давидовым. На самом деле, во Втором Царстве 23, когда Давид был в бегах, он плакал и рыдал, говоря, что жаждет воды из колодца Вифлеемского. Это был его родной город. Уже после разделения царства во времена Соломона, Роваам обнес город стенами. Но все же, какие бы события ни происходили в истории, он всегда останется городом Давидовым. И в этом его уникальность. И именно здесь, обратите внимание на этот важный факт, в маленьком месте, в этой деревушке, которую даже нельзя по-настоящему назвать городом, издавна ожидал рождения своего Мессии. И для таких ожиданий была веская причина, потому что об этом в Ветхом Завете было дано пророчество. Народ ждал, что из города Давидова произойдет великий сын Давидов. Израильтяне ждали, что Мессия родится именно там. Но когда он там родился, никто не удосужился обратить на это внимание. Я бы хотел еще немного рассказать о Вифлееме, чтобы вы могли получить визуальное представление. Дома в Вифлееме построены по всему склону горы. Там действительно очень трудно найти ровное место, если только не подняться на площадь прямо у церкви Рождества Христова. Город состоит из склонов, и очень часто, когда дом строится на склоне, под ним люди высекали пещеру, которая использовалась в качестве хлева. Очень вероятно, что в такой пещере родился наш Господь Иисус. Даже сегодня католическая церковь верит, что нашла ту самую пещеру. Разумеется, они всегда находят места, где можно поставить какой-то собор, разве что не посреди Галилейского моря. Построить церковь там, где Иисус ходил по воде, у них, к сожалению, не получилось. Но в любом другом месте, где ступала нога Иисуса, они основывают свою церковь. В этой конкретной найденной ими пещере, построенной на склоне холма, они возвели церковь. Представьте себе, вы входите в церковь, спускаетесь по лестнице очень глубоко и попадаете в крошечную пещеру. Придется наклонить голову и согнуть плечи. Но именно эту маленькую пещерку католики считают местом рождения Иисуса. Это поверье нельзя назвать какой-то новинкой. Подобный взгляд восходит к императору Адриану. Когда он узнал, что христиане считают эту пещеру священным местом, он решил ее осквернить. Поэтому прямо на ней он велел заложить храм ложного божества Адониса. Когда же к власти пришел Константин, он разрушил храм Адониса и построил там церковь. И до сих пор считается, что именно там родился Иисус. Итак, Вифлеем – это просто маленькая деревня, построенная на склоне холма, где под домом находился выдолбленный в известняке маленький хлев. Кроме того, сказано, что это Вифлеем иудейский. Вполне уместно, чтобы, вспоминая о Вифлееме, любой человек думал лишь об одном – о рождении Иисуса Христа. И, может быть, именно этого и хотел Бог, и поэтому выбрал совершенно невзрачное место, впрочем, достаточно близкое к Иерусалиму. Вы, наверное, обратили внимание, что между рождением Иисуса и первым стихом второй главы, когда к нему пришли волхвы, существует временной разрыв. Я уже об этом упоминал в прошлый раз, поэтому не буду вдаваться в детали. Но мне кажется, что прошло несколько месяцев, как минимум. Иисус родился где-то в конце предыдущего года, а затем где-то в начале следующего года царь Ирод умер. Мы предполагаем, что он умер где-то в конце марта или в начале апреля во время лунного затмения в 4 году до нашей эры. После рождения Христа прошло не более 4, 5 или 6 месяцев, по крайней мере, я так считаю. Я бы хотел еще обратить ваше внимание вот на что. В стихе 11 говорится, когда они вошли в дом, то увидели младенца. Христос уже не был в яслях и не в хлеву, он в доме. И я говорил вам, что, скорее всего, они уже ходили в храм для очищения. Когда у еврейской женщины рождался ребенок, через определенный период времени ей нужно было пройти очиститься и принести жертву. Я отмечал, что они принесли в жертву горлиц, поскольку горлицы считались жертвами бедняков, поэтому мы делаем вывод, что Иосиф и Марии жили в крайней бедности. Если бы после рождения Христа уже прошло много времени, они, несомненно, взяли бы дары, которые принесли им волхвы, и купили бы более дорогую жертву. Поэтому я полагаю, что в момент посещения храма для жертвоприношения Иосиф и Марии еще не получили даров от волхвов, что означает, что очищение произошло до прихода магов, по меньшей мере, за 40 дней до их прихода. Это значит, что уже был младенец, и Иисусу уже исполнилось несколько месяцев. Здесь следует отметить еще один интересный момент, и я просто привожу здесь некоторые детали, чтобы прояснить контекст. Обратите внимание, здесь сказано «во дни царя Ирода». Мы могли бы потратить несколько часов на обсуждение того, что это был за человек. Мы можем вспомнить всю его биографию и откуда он взялся, но это не имеет никакого отношения к нашей теме. Я лишь приведу несколько исторических фактов, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Этот человек на самом деле не был иудеем. Он был родом из Эдома. Он был идумеянином. Эдом – это область на юго-восток от Иерусалима. Ирод пошел на сделку с римлянами. Запомните это. Когда римляне завоевали эту область, самые хитрые идумеяне решили немного подыграть захватчикам. Логично, правда? Люди, желавшие что-то получить, подыгрывали римлянам. И этот человек как раз принадлежал к такому типу людей. Как раз перед рождением Христа, когда в Палестине велись гражданские войны, когда Рим пытался упрочить свое положение, Ирод заигрывал с Римом, стремясь им понравиться. И он завоевал их расположение. И как только римляне окончательно заняли Иудею, они поставили там прокуратора. Это что-то похоже на губернатора. Официальный правитель маленькой страны. И звали его Антипатр. Он был идумеянином. И Ирод был его сыном. Когда римлянам понадобился наместник, они поставили в Иудее Антипатра. А его сын Ирод, усердно заигрывавший с римлянами, добился того, что его назначили тетрархом, то есть четверовластником Галилеи. Другими словами, один человек им был нужен для управления Иерусалимом и Иудеей, и кто-то другой для управления сельской местностью. Это была менее значимая должность, но тем не менее считалась весьма почетной. И в 47 году до нашей эры, то есть до рождения Христа, Ирод стал четверовластником Галилеи. 7 лет спустя, в 40 году до нашей эры, к востоку от Палестины, в упомянутых нами Парфирии, Персии и Мидии, откуда пришли волхвы, началась гражданская война, и парфяне напали на регион, где находились Палестина и Сирия. И Ирод успешно отбыл на корабле в Рим. Он словно увидел надпись на стене, поэтому поспешил отправиться в Рим, чтобы рассказать правителям, что происходит. Восток начал беспокоить эту маленькую буферную зону, поэтому Ирод сбежал в Рим. Таков был сын Антипатра. И вот, прибыв в Рим, Ирод начал навязывать себя римскому сенатору. Он заигрывал с римским сенатом, он убеждал сенаторов, что сам он за Рим, но учитывая его происхождение из этой части мира, именно он знает, как лучше действовать в той земле и в той ситуации. Он захотел добиться абсолютной власти в регионе. И около 40 года до нашей эры римский сенат назначает Ирода царем всей Иудеи. Запомните это. Римляне поставили Ирода царем Иудеи и обеспечили ему достаточное количество войск. Дав ему несколько отрядов, римские власти велели ему создать свое собственное царство и самому вершить свою судьбу. И 3 года он вынужден был потратить на то, чтобы окончательно утвердиться в статусе, который был дарован ему римлянами. У него был титул, но не власть. И все же в 37 году до Рождества Христова он одержал победу и стал царем иудейским, сохранив этот титул у себя до своей смерти. Всю свою жизнь он пытался оставаться иудейским царем. Обратите внимание на вопрос, который задали волхвы во втором стихе. «Где родившийся царь иудейский?» Этого было достаточно, чтобы Ирод встревожился. Он намеренно поехал в Рим и разыграл там свою партию перед Сенатом. Он добился правды перед царем Иудеи, привел с собой целое войско и 3 года сражался, чтобы сделать свою сказку былью. А затем, вплоть до этого самого дня, держался за свои достижения, и вот теперь в город внезапно проникла целая компания персидских царедворцев, которые повсюду спрашивали, где родившийся царь иудейский. И неудивительно, что Ирод встревожился. А сейчас вкратце отметим тот шок, который вызвала вся эта сцена. Стихи 1. «Когда Иисус родился в Вифлееме иудейском, в те дни Ирода царя пришли в Иерусалим волхвы». В греческом языке еще стоит слово «вот». Это не просто пришли волхвы, а звучит это так. Представьте себе, пришли не кто-нибудь, а волхвы. Это невероятно. То есть для Ирода это было неожиданно. О, проклятие, пришли волхвы. Удивительно и поразительно шокирующе. Пришли волхвы с востока. И начали повсюду спрашивать, где родившийся царь иудейский. Честно говоря, подобное явление вовсе не обязательно должно было вызывать шок и удивление. Если бы иудеи тщательно изучили Ветхий Завет, они, несомненно, имели бы основание полагать, что настало время. Я не устаю этому удивляться, но историки вновь и вновь утверждают, что в то время в мире существовало некое особое, странное ожидание грядущего царя. Особенно на Востоке присутствовало это ожидание, и отчасти поэтому в Иерусалим и пришли волхвы. Тогда были такие настроения. Это признавали даже римские историки, например, Светоний. Он писал, по всему Востоку распространилось древнее устоявшееся поверье, что в то время некоему правителю, пришедшему из Иудеи, суждено быть правителем мира. Это писал Светоний во времена Воспасиана, завоевавшего Израиль в 70-м году по рождению Христа. И, возможно, Светоний писал уже после падения Иерусалима. Впрочем, он оглядывался назад в прошлое и говорил, что некогда этот мир был пронзен ожиданием, что из Иудеи придет великий правитель, который будет править миром. И взгляды людей были устремлены на Иудею. Тацит, знаменитый римский историк, рассказывает о том же убеждении. «Существовало твердое убеждение, — пишет он, — что произойдет великое возвышение Востока, а правители, пришедшие из Иудеи, захватят всю власть в мировой империи». Конец цитаты. Иосиф Флавий в труде «Иудейские войны» писал о том времени, что иудеи верили, что какой-то из их соотечественников обязательно должен будет править всей землей. Чуть позже, согласно данным Светония, царь Армения Тиридат посетил Рим и пошел на прием к императору Нерону со своими мудрецами. А в Афинах какие-то маги приносили жертву памяти Платона. В то же время, когда родился Иисус, римский император Август был провозглашен спасителем мира. А римский поэт Вергилий писал о наступлении в то время Золотого века. Ведь римляне искали Золотой век. С востока на запад шли мудрецы. Воздух был пронзен ощущением, что из неведомого места придет великий спаситель мира, великий вождь, великий правитель. Я не знаю, откуда взялось это предчувствие. Просто интересно, что все это произошло в одно и то же время. Настала полнота времен, и с востока Иерусалима пришли мудрецы. Волхвы. Возможно, они знали, о чем позже писал апостол Павел. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». В воздухе витало ощущение полноты времени, и некоторые люди чувствовали это. Эти волхвы, основываясь на учении Даниила и других сведениях, подчеркнутых ими от иудеев, основываясь на своем собственном чувстве веры в истинного Бога, в ожидании, что Бог исполнит свое слово, основываясь на том явлении, которое они видели в небесах и называли звездой, и пришли в Иерусалим. Всем всегда было интересно, сколько их было. Но, как я уже говорил, это не были Мельхиор, Валтасар и Каспар. И невозможно подтвердить, что их было трое. Невозможно также подтвердить, что кто-то был из Индии, Египта и Греции, и что впоследствии их крестил Фома, а их кости были обнаружены святой Еленой в Софийском соборе в Константинополе, а затем перенесены в Милан, где теперь якобы можно увидеть их черепа. Все это выдумки, все это домыслы. Мы вообще не знаем, сколько их было, мы не знаем, как их звали, и все, что мы слышим о них, это чистая спекуляция. Посмотрите на стих 2. «И говорят». Судя по конструкции греческого языка, они говорили «повсюду». Они безумолку повторяли, где родившийся царь иудейский, «ибо мы видели на востоке Астер его и пришли поклониться ему». Скорее всего, они были весьма шокированы реакцией местных жителей, слышавших этот вопрос. Те пожимали плечами. Волхвы наверняка предполагали, что эти люди обязаны были знать ответ на этот вопрос, ведь в конце концов они же были иудеями, и они должны были знать, где родится их царь. Но во время чтения этого стиха меня поразили 2 вопроса. Первый, что это была за звезда, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. И какова была природа звезды? За последние 2 недели я провел небольшое исследование и попытался выяснить, что это была за звезда. И вы не поверите, какие относительно этого есть предположения. Одни говорят, что это была настоящая, реальная и подлинная звезда. Некоторые говорят, что это был Юпитер, потому что Юпитер называют царем планет. Некоторые, как, например, приверженцы теории Каплера, говорят, что это были соединения Юпитера и Сатурна и созвездия рыб. Иные полагают, что это была просто блуждающая комета. Некоторые считают ее низковисящим метеоритом, а некоторые говорят, что это была звезда судьбы в сердце человечества. Но все это лишь домыслы. Хотите узнать, что это было? Я вам расскажу. Посмотрите на Луки 2.9. Возможно, это поможет вам ответить на этот вопрос. Мы находим там замечательный ключ. В этом тексте речь идет не о волхвах, а о пастухах. Они первыми пришли к месту рождения Иисуса, причем они представляли израильский народ, его верный остаток. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. Что же сияло в небе, когда пастухи увидели это явление? Это была слава Господня. Если вы исследуете Ветхий Завет относительно того, что такое слава Божия, вы обнаружите, что она проявляется в виде света, не так ли? Снова и снова слава Господня в Ветхом Завете появлялась в виде света. Когда Бог предстает перед людьми, Он преображает свое присутствие в неугасимый свет. Когда был день, слава Божия была похожа на облако света, а ночью это был огненный столб. Когда слава Божия сходила на скинию, она была светом. Когда Моисей взошел на гору и попросил Бога показать ему свою славу, Бог спрятал его в расселине скалы и показал ему свою славу, которую явил в свете. Причем света было так много, что он озарил лицо Моисея, и когда тот спустился с горы и говорил с народом, его лицо сияло. Слава Божия – это пылающий свет. Иисус показал свою Божию сущность и явил свою славу на горе Преображения, когда его плоть отступила, что увидели ученики, его сияющую, блистательную славу. Когда же Иисус сойдет с небес вторично, он придет в ослепительном свете. Книга Откровения гласит, что Бог погасит все небесные светила. Все звезды упадут на землю, солнце померкнет, луна превратится в кровь, а небо свернется, как свиток. И когда наступит кромешная тьма, Христос явится в пылающем свете, и люди будут взывать, чтобы скалы и горы обрушились на них, чтобы скрыть их от лица Его и сияние Его славы. Я все это говорю к тому, что напоминаю вам, что Божья слава явлена в Писании как свет, как сияние. Бог говорил Моисею, что невозможно увидеть лица Господня и остаться в живых, иначе слава бы поглотила его. Это все равно, что стоять в 3 метрах от солнца, хотя слава Господня ярче миллиона и миллионов солнц. И я верю, что именно слава Господня сияла в ту ночь, Божья слава сошла на землю и пришедшая в образе человека. И я верю, что именно эту Божью славу увидели мудрецы. А теперь позвольте мне немного обосновать свою мысль, потому что мне кажется интересным проследить ее ход. Главное слово в еврейском языке, используемое в Ветхом Завете, обозначающее звезду, это слово «кахав». У этого слова основная идея – сиять или пылать. Иногда слово «кахав» используется для обозначения настоящей звезды, которая на небе. Иногда она используется для обозначения ангела, а в других случаях она используется для обозначения людей. Так что это слово не всегда означает настоящую звезду. Оно может означать все, что пылает, и все, что излучает потрясающий блеск. Откройте, пожалуйста, числа 24:17. Это очень интересное место Писания. Там дано мессианское пророчество. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко». А теперь внимание. «Восходит Кахав от Иакова и восстает жезл от Израиля». Это мессианское пророчество. «Придет некто пылающий, некто сияющий, придет звезда». И я смелюсь высказать мысль, я верю, что смысл этого пророчества в том, что в этой звезде, в этом сиянии грядет слава воплощенного Бога. Давайте откроем Матфея 24:30, с 29 стиха. «Солнце померкнет, и луна не даст своего света, и звезды спадут с неба». То есть все придет в упадок. И затем стих 30. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе». Отметьте себе эту фразу «знамение Сына Человеческого». Другими словами, всякий раз во время появления Сына Человеческого будут знамения, указывающие на Него. Для чего же нужно знамение? Оно указывает на то, что ожидает нас впереди. Представьте, вы едете по дороге и видите знак, на котором написано «Бульвар Роско». 3/4 мили. Сам знак не означает этот бульвар, но он стоит там, чтобы указать направление и расстояние до бульвара. У него есть функция. Его цель – указать нам на что-то, находящееся впереди. Так и у Сына Человеческого есть свой знак – знамение Сына Человеческого на небе. И что же они увидят? Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. Вот его кахав – это сияние. И хотя в Новом Завете еврейское слово «кахав» не употребляется, в греческом термине присутствует та же идея. И я верю, что это знамение Сына Человеческого есть не больше и не меньше, чем Шехина, слава Бога. Так Бог являет себя в неизреченном славном свете. И действительно, в Откровении 1.16 Сын Божий предстанет перед нами, и лицо Его, как солнце, сияющее в силе Своей. Обратите внимание, каким-то образом невероятная пылающая слава Божия оказалась связанной с Иисусом Христом. Это Его знак на небесах. Иисус есть Дух, Сын Божий, духовное существо. В некотором смысле Он также и физическое существо, пребывающее в прославленном теле, обретенном после воскресения. Но есть особый знак, сопровождающий Его. Это блистающая слава, которую однажды на горе Преображения Он показал Своим ученикам. И однажды, в момент возвращения, в качестве знака Его пришествия, на небе явится блистательная слава, знамение Сына Человеческого. Мне кажется, что при Его первом пришествии было точно такое же знамение. Я считаю, что это было знамение Сына Человеческого на небесах. И это не звезда, это не было небесным светилом. И это не мысли о человеческой судьбе, это Шехина, это Божья слава, явленная в ослепительном свете на небесах. Здесь я бы добавил еще одну мысль. Во втором стихе говорится: «Мы видели его астер». Греческое слово «астер» – его сияние. Здесь греческое слово «астер» переведено как «звезда», то есть его сияние, но это слово также употребляется для обозначения других понятий, кроме звезд. Его собственное пылающее сияние. Мы видели его сияние на востоке. Мы видели его кахав, его астер, его сияние, его славу. И слово «его звезда» означает нечто особенное. Эта звезда появилась. Мы видели звезду его на востоке, говорят волхвы. А в 7 стихе мы читаем об интересе Ирода ко времени появления звезды. Здесь стоит греческое слово, которое означает нечто зажженное. Какое время зажглась эта звезда? И здесь то же самое слово, которое используется со словом «молния». А молния в греческом языке – производная форма слова «астер». Иногда его переводят как «звезда на небе», иногда переводят как «молния», а иногда как «сияние». Итак, здесь снова мы видим сияние. И здесь нет предпосылок, чтобы думать, что это сияние настоящей звезды. В некотором смысле Ирод спросил, когда воссияет тот конкретный свет. Это намек на то, что сияние не существовало. Оно появилось лишь потому, что пришел Иисус. И я верю, что это сияние было знамением Сына Человеческого на небе. Оно было там во время Его первого пришествия и будет там во время Его второго пришествия. Это Его знамение. Это Его звезда. Лженаука, астрология никогда не могла предсказать пришествие Господа. Астрологи не пытались рассматривать свои звездные карты в попытке увидеть того самого рожденного царя. Нет, волхвы увидели нечто совершенно уникальное, чего раньше не видели. Они знали, что это событие связано с тем, о чем говорил Ветхий Завет, о чем поведал им Даниил. И никакое астрономическое исследование не подсказывало им, куда идти. Это Бог явил им самого себя. Это ничем не отличалось от огненного столпа в Ветхом Завете. И теперь скажите мне, как обычная звезда на небе и какое-то другое небесное светило могло так сделать? Никак. Это не что иное, как знамение Сына Человеческого. Вы скажете, ну если это была такая блистательная, великолепная слава знамения Христа в небесах, то почему ее увидели только волхвы и где-то там в Персии, а никто другой ее не видел? Это справедливый вопрос, и я сам задался этим вопросом. И это наш второй вопрос. Почему Бог так избирателен? Во-первых, в этом нет ничего нового для Бога. Если Он хочет, то ослепит весь мир, и никто на это не обратит внимания. В Исход 14.19 сказано: «И двинулся ангел Божий, шедший перед станом Израилевых, и пошел позади их». В той истории израильтяне собираются перейти через Красное море, и до моря ангел вел народ за собой. Когда же они дошли до Красного моря, он обошел их сзади и стал позади людей. Чтобы подтолкнуть, вы думаете? Нет. Я покажу вам для чего. Там был еще и облачный столб, слава Божия. Двинулся и столб облачный от лица их и стал позади их. И ангел Господень оказался позади их. А кто такой ангел Господень? Это Иисус Христос. И вошел в середину между станами египетскими, и вошел в середину между станами египетскими и между станом Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь. Знаете, что произошло? Знаете, что произошло? Израиль видел в этом столпе свет, а фараон и его войско видели тьму, а источником был один и тот же столб. Бог открывает лишь то, что Сам желает открыть, и только тем, кому Он хочет это открыть. Как же волхвы связали это сияние с рождением Иисуса Христа? Я не знаю. я действительно не знаю. Разве что сам Бог сделал это для них настолько очевидным, что они все поняли. А знаете, еще один просто поразительный факт. Впрочем, он может вам испортить рождественскую историю, которую вы будете рассказывать детям. В Библии нигде не говорится, что они последовали за звездой из Персии в Вифлеем. Там ни слова об этом не говорится. Там ни слова нет, что в Иерусалим их привела звезда. И там не сказано, что она вела их куда бы то ни было. Совсем нет. Мы видели звезду его на востоке. Они увидели звезду на востоке, и им не нужно было говорить, куда идти. Они знали, где должен был находиться еврейский мессия. Они знали, что царский город – Иерусалим. Они знали, что именно там царствовали все еврейские цари. Они точно знали, куда идти. Им не нужна была какая-то звезда. Бог сделал это сияние настолько явным и очевидным, ведь Он все делает явным и очевидным, когда являет то, что хочет открыть тому, кому хочет. Поэтому, увидев сияние, они даже не стали задавать вопросов, и на своих персидских скакунах они отправились в путь. Матфей не приводит никаких деталей. Как они седлали коней, сколько километров пути они проехали, сколько продолжалось их путешествие. Это не их история, а история Иисуса Христа. А волхвы занимают в этой истории лишь то место, которое связано с ним. Так что детали здесь ни к чему. И все же я просто удивляюсь, как мудро Бог устраивает все, чтобы осуществить свои планы. Он дал этим волхвам, богобоязненным язычникам из далекой Персии, царедворцам и царетворцам, знамение. Причем они знали, что это его знак. И знали, что нужно идти в Иерусалим. И это подчеркивает Матфей. Он говорит во втором стихе: «Мы видели Астер его на востоке и пришли поклониться ему». Они знали, что ему нужно поклониться. Они знали, что нет другого такого столь же достойного, как родившийся царь. И в этом они были правы.
Вот так. Язычники, которым нечем было руководствоваться, кроме ветхозаветных пророчеств и собственных научных знаний, перемешанными со странными суевериями, оказались истинными искателями Бога. И когда пришло знамение, несмотря ни на какие препятствия и недостаток знаний, они отправились в путь в поисках долгожданного царя. В то же время иудейские вожди, имеющих на руках Тору, знающие ее наизусть, знающие пророчества, под управлением обидчивого и злого человека по имени Ирод, оказались совершенно безразличны к тому, что происходило в нескольких километрах от них. И здесь мы вновь видим, как последовательно Матфей осуждает вождей иудаизма и вновь возвещает, как Бог открывает церковь и Евангелие для язычников. Знаете, всегда есть где-то голодные сердца, стремящиеся найти Спасителя и Бога, которые готовы следовать даже за малейшим знамением, которое могло бы привести к его ногам. Помню, однажды я летел в самолете, и я думал, что смогу немного поработать над почти готовой рукописью. Поэтому я в шутку помолился: «Господи, не дай никому, кто не знает Евангелия, сесть рядом со мной, чтобы мне не пришлось проповедовать ему всю дорогу от Сент-Луиса до Лос-Анджелеса, потому что мне нужно закончить работу». И, конечно, как это часто бывает, нам пришлось сделать экстренную посадку, потому что самолет оказался неисправлен. Все были в полнейшем смущении, все перепутались, и мы сели в другой самолет. Рядом с моим местом сел какой-то молодой человек. Я занимался рукописью, а он спал. И вдруг у меня соскользнул локоть, и я немного толкнул его, и он проснулся. Я подумал: «О боже!» А он задал мне вопрос: «Вы учитель? Я вижу, у вас тут столько бумаг и все такое». И я ответил: «Ну, в каком-то смысле да. Я учитель». «Что вы преподаете?» – спросил он. Я сказал: «Библию». «Вы преподаете Библию?» – удивился он. «О, это потрясающе!» А затем он спросил: «Вы случайно не знаете, можно ли мне иметь личные отношения с Иисусом Христом?» И я начал что-то бормотать. Но так не должно быть. Никто с этого не начинает евангелизацию. Сначала нужно по меньшей мере заниматься апологетикой. И только потом переходить к богословию. И пролетая где-то над Гранд-Каньоном, он принял Христа. Позже я крестил его, а еще он мне сказал, что летит на новую работу. Я спросил, что это за работа, и оказалось, что его начальником должен был стать один из наших пресвитеров. Это было интересно. Всегда есть люди, у которых сердце готово. И здесь мы видим людей, сердца которых были готовы прийти в Иерусалим. Итак, здесь мы видим прибытие. А сейчас мы перейдем ко второму акту. Первый акт прибытия, и он сам собой подводит нас к следующей сцене – волнению. Речь пойдет о волнениях в Иерусалиме. Ирод – полная противоположность прибывшим волхвам. Стих 3. Услышав это, то есть весть о том, что эти люди прибыли в Иерусалим и спрашивают о царе, Ирод встревожился, и весь Иерусалим с ним. Ирод прекрасно понимал, что сидит на пороховой бочке. Во-первых, он знал, что жители города не любят его. Им не нравится римская власть, и они хотят независимости и автономии. И он знал, что они хотели свергнуть его самого и римскую власть. Кроме того, он знал, что если персы вмешаются в это дело и создадут огромную конфедерацию, то он действительно окажется в беде, а ведь его армия временно покинула страну. Он знал, что Восточная империя предоставляет особую постоянную угрозу для Рима, и что конфликт уже набирает обороты. Поэтому он знал, что вся его работа и вся его жизнь висит на волоске. И хотя ему уже было 70, он все еще цеплялся за все, что было у него в руках. Вот почему он встревожился. Его охватила паника. Оригинальное слово означает «взволноваться и расстроиться». Хорошее сравнение можно найти в Матфея 14:26, где используется то же самое слово и говорится: «И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак, и от страха вскричали». Это то же самое слово. Оно невероятно расстроило Ирода, и он, ровно как и весь Иерусалим, был охвачен паникой. Итак, он встревожился, и у него на это была причина, потому что царем иудейским он считал себя самого. Он упорно боролся за то, чтобы сохранить свою власть, а теперь вдруг появляется кто-то, кто должен занять его трон, и в город пришли эти царетворцы, чтобы воцарить его. Представьте, какие поползли слухи. Слухи ходили везде. Родился новый царь иудейский. Вы слышали, сюда пришли персы, они пришли кого-то воцарить. И он уже представлял, как в его царстве развернутся бунт за свободу среди зелотов и фанатичных националистов. Неудивительно, что он сильно встревожился. Он понимал, что придется предпринять какие-то радикальные шаги. Его поврежденный, развращенный разум уже начал думать о заговоре против него. Похоже, массы народа не сильно спешили в Вифлеем. Большинство людей так и не поняли, что происходит. Ажиотажа по поводу их прихода, похоже, не было никакого. И мне трудно в это поверить, ведь эти знаменитые царедворцы из Персии задают такой вопрос, после которого как минимум можно было бы ожидать всеобщий подъем. Однако Библия говорит: «Пришел к своим, и свои его не приняли». Он в мире был, и мир его не познал. Все именно так и есть. Когда, по всей видимости, в обществе должен был возрастать всеобщий интерес, этого интереса не было совсем. Никто в Иерусалиме не вышел с демонстрации с лозунгами «Верим, можем, победим». Не было возгласов «Свергнем жестокого Ирода и поставим нового царя». И я думаю, что причина вся была в том, что они больше боялись Ирода, чем доверяли Богу. Они действительно боялись последствий его действий. Посмотрите, что написано. «Ирод встревожился, и весь Иерусалим с ним, потому что они очень сильно боялись Ирода, им действительно было чего бояться, потому что у этого маньяка просто не было предела гневу и мести, а ведь он действительно был маньяком. Если эти волхвы доставят Ироду расстройство, то нас ждет кровавая баня». И все жители Иерусалима действительно боялись последствий такой бани. Я бы хотел немного остановиться на личности Ирода. Он совершил множество злодеяний, которые даже трудно описать. Но прежде всего я хотел бы отметить и несколько положительных моментов. Несомненно, он был одаренным человеком. Обычно служители дьявола, достигшие таких высот, обладают весьма незаурядными способностями. Еще в молодости, в бытность наместником в Галилее, он весьма искусно подавил сопротивление. Дело в том, что в Галилейских горах всегда прятались вооруженные мятежники, партизаны. Ирод сумел подавить их мятеж и полностью разобрался с ними. В Галилее наступил настоящий мир. Он достаточно эффективно собирал налог для Рима, поэтому он вполне устраивал римские власти. Он был искусным правителем и очень тонким дипломатом. Согласно сведениям историков, он был очень решительным военачальником и в бою мог переломить ход сражения, которое казалось было проигранным, и привести свои войска к победе. Он был единственным правителем в истории Палестины, которому удалось сохранить мир и навести порядок. В трудные времена даже возвращал народу деньги, собранные с налогов, чтобы не дать им жить впроголодь. В 25-м году до рождения Христа случился сильный голод, и Ирод переплавил золотые пластины во дворце и раздал золото бедным. Так что он был незаурядной личностью и тонким политиком. Он делал все возможное, чтобы найти общий язык с простым народом. Также он был великим строителем. В Иерусалиме он построил театр, амфитеатр и ипподром. Ипподром – это стадион для скачек. Он также построил великолепный дворец для себя – и в 19 году до нашей эры начал строительство храма, так называемого Великого храма Ирода, но умер задолго до его завершения. Впрочем, как известно, этот храм все равно был полностью разрушен в 70 году нашей эры, когда Тит Веспасиан и его римское войско осадили и впоследствии полностью завоевали и разрушили Иерусалим. Некоторые провинции в Палестине он вывел из упадка. Он основал великолепный портовый город Кесарию, также отстроил и украсил такие города, как Бейрут, Антиохия, Дамаск, Тир, Сидон и Родос, и даже внес вклад в строительство некоторых зданий в Афинах. Он построил неприступную крепость Масада, он создал масштабную программу социального обеспечения, когда люди испытывали трудности с приобретением одежды, он закупал одежду за рубежом, то есть он был очень умным и тонким политиком, и он сделал много того, что снискало ему серьезную поддержку. Но также он был жестоким маньяком на службе у дьявола. Если вы откроете любой исторический очерк об Ироде, то с самых первых строчек вы найдете мнение, что он был безнадежно ревнив, завистлив и подозрителен. По отношению ко всем, он боялся подвоха буквально со всех сторон, поэтому он всю жизнь убирал неугодных ему людей. Он вырезал людей целыми группами. Ему не нравился род Хасмонеев, поэтому он просто истребил их, ведь они были потомками Маковеев, а Маковеи, если вы помните, были последователями иудейского движения за свободу от греков и выступали против эллинизации общества. Он боялся, что потомки Маковеев могут восстать против него, поэтому он предпочел их убить. У него было 10 жен и 12 детей. Самой известной его женой была женщина по имени Мариамна. У нее был брат по имени Аристовул, который был первосвященником во время царствования Ирода, и царь так боялся Аристовула, что просто решил его убить. А это брат его собственной жены. И вот одним днем Ирод пригласил Аристовула на пир в Иерихоне. Иерихон можно было бы сравнить с Палм-Спрингс. Он находился в плодородной долине. Это было очень красивое место с красивыми пальмами, пресной водой и теплым солнцем. И вот он пригласил его искупаться в реке Иордан, и когда Аристовул зашел в воду, он приказал своим людям, которые притворялись обычными отдыхающими, его утопить. Внешне было похоже на подобие водных игр, и никто толком не понял, что произошло. Ирод устроил пышные похороны, и сам пришел на них, и все время плакал. А затем убил свою собственную жену Мариамну. А потом наказал ее мать Александрию, чтобы она не досаждала ему. У него было два сына, которые ему не нравились, и он казнил их обоих. За 5 дней до своей смерти он приказал казнить и третьего сына. Жажда власти, подозрительность, безумная жажда мести поработили его. Жестокий, кровожадный тиран, которого не покидало чувство паники, он вошел в историю как царь-убийца. И когда он знал, что скоро умрет, и что ему буквально осталось несколько дней, он удалился в Иерихон. Он отдал приказ собрать там самых выдающихся граждан Иерусалима, велел их арестовать и посадить в темницу. А это были самые знатные иудейские вожди. Ирод отдал приказ перебить их в тот самый миг, когда он сам умрет. Когда его спросили, зачем, он ответил: «О моей смерти никто скорбеть не будет. Так пусть же в день моей смерти в этом городе будет повод для траура». Конец цитаты. И вот, когда пришли волхвы и спросили, где иудейский царь, Ирод по-настоящему встревожился. Ему было о чем беспокоиться. Он был потрясен до глубины души. И для меня так интересен контраст между миром в сердцах волхвов и паникой в сердце Ирода. Возможно, так было потому, что с одной стороны были мудрецы, а с другой стороны – глупцы. И, несомненно, Ирод был глупцом. Доктор Гэблин говорит, великий город с его великолепными религиозными институтами, с его замечательным храмом Ирода, который тогда еще только возводился, с его аристократическим священством и благотворительными учреждениями, не знал о царе. Нет, этот народ и не желал прихода истинного царя. Они были довольны собой. Такая же история должна была произойти и с царем, Господом Небес. Он должен был быть отвержен. И дело было не только в том, что в гостинице не нашлось для него места. Места ему не нашлось среди своих. Они не приняли его. Царь Ирод встревожился, и весь Иерусалим с ним. Он боялся за свой трон, который ему не принадлежал. И Иерусалим знал, что означал страх Ирода. Горожане боялись бунта, кровопролитий и страданий. Конец цитаты. Иерусалим встревожился из-за того, что все в городе знали, каким человеком был Ирод, и боялись, что он может их уничтожить. Знаете, друзья, они имели веское основание бояться, потому что не прошло и нескольких дней, как Ирод послал своих солдат истребить всех младенцев в возрасте до 2 лет, чтобы с уверенностью добавить к списку убитых претендента на царский трон. Вот почему Иерусалим встревожился. Потрясающая история. Давайте помолимся. Отец наш, мы радуемся, когда видим, как Слово Божие открывается нашему пониманию, и наша радость исходит из того, что мы желаем понять глубины Твоего Слова. И мы признаем, Отче, что с другой стороны, эта история весьма печальна и не дает нам особых поводов для радости. Мы не можем радоваться, осознавая, что означало происшедшее для тех, кто жил в то время. Мы оглядываемся назад и видим этого персонажа, царя Ирода, который ныне горит в аду. Мы также видим погибших книжников и старейшин, и понимаем, что когда к ним пришел их царь, они не захотели принять его. Они его не познали. И даже потом, когда 30 лет спустя он вновь вошел в этот город и объявил, кто он такой, они вновь его не приняли. Отец, мы знаем, что сегодня все обстоит немного иначе. Есть много людей, называющих себя христианами, но я уверен, что не все из них таковы. Есть те, кто отвергает его таким же непокорным и вопиющим образом. И мы не можем радоваться, вспоминая такого человека, как Ирод. И я думаю, если бы он только знал, что вместо тех недолгих дней царствования на земле, он мог бы вечно царствовать с тобой. И если бы он только знал, что вместо постоянных попыток отомстить за себя, он мог бы положиться на тебя. И если бы, стремясь к миру, он познал, что ты князь мира. Мы можем лишь представить себе мучение этой души в аду, и мы не можем радоваться этому. Отец, сегодня у нас смешанные чувства, и мы благодарны тебе за лучшее понимание твоего слова. И все же, отец, мы не можем не чувствовать глубокого родства с теми людьми, вместе с которыми мы проведем вечность, которых Библия называет волхвами. Благодарим тебя за них, отец. Помоги нам четко уяснить, что все человечество разделено на две части – отвергающих и верующих. Я просто молюсь о том, чтобы никто не ушел с этого места неверующими, равнодушными, как первосвященники, книжники и фарисеи, старейшины и царь Ирод. Но чтобы все мы встали в один ряд с волхвами, восторженными, полными энтузиазма, благоговеющими и поклоняющимися у ног того, кто жил, чтобы умереть, и умер, чтобы воскреснуть, который воскрес, чтобы мы могли жить вечно у ног Господа нашего Иисуса Христа. Во имя Его мы молимся. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.